и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сём открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною».
Чтобы понять весь драматизм ситуации, описанной евангелистом Марком, надо заглянуть немного выше, в предыдущие строки, где в Кесарии Филипповой апостол Петр наконец-то признает Иисуса долгожданным Мессией. Казалось бы, пройден важнейший этап в понимании апостолами, кто на самом деле их учитель. Однако, как только Иисус заговорил о предстоящих страданиях, смерти и воскресении, ученики быстро соскользнули в привычную колею своих давних представлений. Примечательно, что Петр, только что утверждавший, что Иисус – Сын Божий, истинный Мессия, теперь отводит своего учителя в сторонку, где начинает активно его убеждать прекратить произносить эти страшные, все разрушающие слова о грядущей смерти. Зачем Петр отводит Иисуса в сторону? Почему он не хочет, чтобы другие апостолы слышали их разговор? Быть может, слова Иисуса настолько не вмещались ни в какие рамки, что с точки зрения Петра, как старшего из апостолов, это выглядело откровенным безумием. И он всего лишь не хочет выговаривать Иисуса перед остальными, чтобы тем самым не дать повод к соблазну. И именно в этот момент Петр слышит из уст Христовых поистине грозные слова: «Отойди от меня, сатана!» А в Евангелии от Матфея добавлено: «Ты мне соблазн», то есть совершенно искренне думая, чтобы не дать другим ученикам повода думать об Иисусе недостойно, Петр сам становится источником искушения Иисуса. Все оказалось с точностью да наоборот. Причину тотчас объясняет сам Спаситель: «Ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». В этой ситуации мы видим резкое противопоставление двух воль, двух намерений – человеческого и божественного. По человеческому рассуждению, то, о чем говорит Иисус, самоубийственно во всех смыслах. Возбудить всю Иудею предвкушением воцарения и на самом пике умереть – это выглядит какой-то сплошной злой иронией. Но Бог приходит на землю не для того, чтобы соответствовать давним ожиданиям иудеев, а чтобы исполнить свою миссию – спасение всего человечества, а не только еврейского народа. И поэтому все, что сбивает с этого пути – дьявольский соблазн и искушение. О том, что любой из нас может оказаться в роли Петра, хорошо бы всегда помнить. Ведь иногда даже из самых благих побуждений мы невольно оказываемся проводниками вражеских демонических сил, когда думаем исключительно в перспективе нашего, земного, человеческого. Отвержение себя, к которому призывает каждого своего последователя Иисус, это и есть именно признание неполноценности, ограниченности любых наших представлений, любого житейского опыта, даже если это опыт убеленного сединами мудрого старца. Направляясь вслед за Христом, надо быть готовым отказаться от казавшихся абсолютными и незыблемыми привычных понятий, расчистить внутренний простор для того, чтобы Бог сам мог действовать внутри. И это единственная надежда, чтобы не услышать однажды: «Отойди от меня, ты мне соблазн». Чтение раскрывает перед нами еще один острый конфликт между Христом и его ближайшими учениками. Только что было совершено исцеление слепого с запретом ему говорить о случившемся чуде. И ученики недоумевают, почему их учитель так странно себя ведет, избегая поводов к славе и популярности. В ответ Спаситель начинает говорить им о предательстве, унижении и позорной смерти, которая ему вскоре предстоит. Петр отводит Иисуса в сторону, чтобы не услышали другие, и начинает убеждать его в том, что это какое-то недоразумение, это совершенно не то, что от тебя ожидают. Нельзя этого допустить. Петр, самый близкий, самый ревностный последователь Христа, нутром понимает, речь идет о чем-то настолько трагическом и неправильном, что надо предпринять все усилия, чтобы этого не допустить. Ведь если Иисус умрет, все надежды рухнут. Учитель должен жить и стать царем Израиля. Это настолько очевидно для Петра, что он решается спорить с самим Иисусом. Не знал Петр, что в этот момент невольно он стал устами искусителя, сатаны, который вложил в ум апостола эту совершенно правильную для иудея мысль. А на самом деле это было продолжение того самого искушения Христа дьяволом в пустыне, которое Спаситель тогда успешно преодолел. Но враг рода человеческого теперь изменил тактику. Действуя через самого верного друга и ученика, он снова пытается убедить Иисуса в бессмысленности его жертвы и необходимости соответствовать ожиданиям учеников. «Отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь о человеческом, а не о Божьем». Так отвергает решительно Христос соблазн избежать крестной смерти. И теперь, подозвав остальных учеников, он предельно ясно и честно говорит: «Если хотите идти вместе со мной, вы должны забыть про себя и взять каждый свой крест и нести его, следуя за мной». Это призыв к безграничному доверию своему учителю и предельному самоотвержению. Вера – область высоких рисков. Тот, кто пытается поверять веру целесообразностью и логичностью, не только потерпит крах, но и станет искусителем для окружающих, как случилось с апостолом Петром и его по-человечески понятным, но по сути бесовским искушением Христа. Правомерен вопрос: откуда в словах Христа такой радикализм? Почему нельзя было объяснить ученикам, что распятием будет смыт грех, побеждена смерть воскресением, и по-другому человечество не спасти? Ответ здесь только один. Христос прежде всего Спаситель и только потом Учитель. Он понимал, что поврежденный грехом человеческий разум, даже у самых верных учеников, не сможет понять и принять именно такой, Божий, а не человеческий путь спасения. Точно так же, как мудрый родитель ограждает малого ребенка от всего, что может сбить его с толку, смутить, соблазнить, так же и Христос дает лишь слабый, едва различимый набросок того, что предстоит, не для того, чтобы они все поняли, но чтобы, когда это произойдет, им было что вспомнить и о чем поразмыслить. Хороший родитель заботится прежде всего о том, чтобы ребенок верил ему и был послушным, а понимание в свое время придет. Как важно помнить о том, что даже у самых гениальных людей ум всего лишь человеческий ум, а не Божий. Так же, как стакан не может вместить в себя целый океан, наше сознание не может постигнуть всех путей Божиих, все его суды и планы. И какую бы модель мы ни выстроили, она все равно будет несовершенна, ограничена, ущербна. Когда мы понимаем свою ограниченность, мы перестаем воспринимать самих себя как последний критерий истины и открываемся для действия Бога. Когда мы даем простор Богу действовать в нашей жизни, мы встретим много неожиданного, но везде будет просвечивать Его попечение о нас, Его безграничная любовь, которая превосходит любой человеческий разум. Не прекращает Господь вкладывать в умы своих учеников семена правильного представления о Мессии, семена, которые прорастут уже только после Его славного воскресения, и только тогда дадут обильные плоды. Сознание современников Христа Спасителя, и ученики тому не исключение, было крайне засорено националистическими, земными ожиданиями от пришествия Мессии. Никто и не скрывал, что путь к восстановлению Царства Бога будет лежать через реки крови и множество человеческих жертв. Мессия прежде всего сильный царь, выдающийся и непобедимый военачальник, ведь ему будет помогать сам Бог. Иудейские апокрифические сказания, которые дошли до нас в виде небольших фрагментов, дают однозначное представление о том, какими мессианскими чаяниями жили современники Иисуса. Вот что видится главным делом Мессии в апокрифических псалмах Соломона, датируемых первым веком до Рождества Христова. «И припаяшь его силою поражать правителей неправедных, да очистит он Иерусалим от язычников, топчущих город на погибель, да изгонит он грешников от наследия своего, да искоренит гордыню грешников, подобно сосудам глиняным сокрушит жезлом железным всякое упорство их, да погубит он язычников беззаконных словами уст своих, угрозою его побегут язычники от лица его, и обличит он грешников словом сердца их, и соберет он народ святой, и возглавит его в справедливости, и будет судить колено народа, освященного Господом Богом его». Представьте, каково было ученикам Христовым, насыщенным словно губка водой, такими воинственными предвкушениями, слышать от своего учителя слова о неизбежности своей позорной и мучительной смерти. В умах и сердцах апостолов происходит болезненный процесс брожения. С одной стороны, они видят, что Иисус – особый человек, необычайно близкий к Богу, действующий как Сын Божий, а с другой – то, что Он говорит, прямо противоречит распространенным представлениям о цели прихода Мессии. Евангельское чтение завершается словами Иисуса о необходимости отвержения себя ради следования за Ним. Пока ученики не смогут вверить Божественному Учителю и свой ум, и свои сердца, они не будут готовы принять истину о Боге и Его посланнике. Отвержение себя и принятие своего креста – это вовсе не какое-то самобичевание или иное сознательное причинение проблем и неприятностей самому себе. Это решительный шаг в освобождение в своей жизни места для Бога, и не в периферии сознания, а в самом его центре. Утверждение именно Бога, господином и хозяином всего бытия, частью которого, а вовсе не центром, являешься ты сам. Как много в жизни приходится сталкиваться с ситуациями, когда любая попытка рационализации, объяснения сути и смысла терпит полный крах. Мы должны честно признаться сами себе. Жизнь гораздо больше, глубже и сложнее, нежели чем может вместить наш разум, каким бы гениальным с нашей точки зрения он ни был. Всегда будет оставаться немалая часть непознанного, недодуманного, неосознанного. И в такой ситуации нас выручает вера, точнее, доверие Богу в правильности того, что Он от нас ожидает. Я не понимаю, какой смысл прощать моему обидчику. Но я ведь верю Богу, что Он не просто так дал заповедь любви к врагам и, переступая через себя, заставляю себя на самом деле простить. Я не вижу смысла в соблюдении поста, но доверяю Богу и принуждаю себя поститься. И подобные шаги веры и преодоления своей самости становятся тем самым инструментом, которым Господь буквально вправляет наши мозги на место. Осознание и понимание тоже придет, но не сразу, позже. Так же, как и ученики Христовы поняли смысл сказанного им уже после воскресения их учителя. «Научи же нас, Господи, быть Твоими внимательными, послушными и вдумчивыми учениками». Перед нами еще одна ситуация острого непонимания между учениками и Иисусом. Казалось бы, только что Петр исповедал Иисуса Мессией, и тут же, при словах Иисуса о предстоящих страданиях, Петр отводит его в сторону и начинает прикословить. Евангелист Марк изображает не только эмоциональный накал конфликта, но и мастерски показывает, как себя ведет в этой непростой ситуации сам Иисус. И это очень интересно. Если посмотреть на происходившее между Иисусом и апостолами несколько со стороны, то исповедание Петра, по идее, должно было радикальным образом изменить отношения внутри этой небольшой группы. Наконец-то ученики поняли, кто такой их учитель. Так же, как любой ученик, наконец-то решивший сложную и давнюю задачу преподавателя, вполне может рассчитывать на какой-то бонус или хотя бы снисхождение. Легко можно предположить, что и Петр, услышав ободряющие слова Иисуса, ощутил себя, ну хоть на немного, но повыше, чем остальные апостолы. Ведь только ему было сказано: «Ты камень, и на этом камне я создам церковь мою». Поэтому неспроста Петр отводит Иисуса в сторону от других учеников, тем самым показывая, что теперь их отношение – это нечто исключительное. Только они, как старшие, могут позволить себе общаться почти на равных с позиции Петра. И другим ученикам совершенно не обязательно знать, о чем старшие будут разговаривать. Что же, вполне понятная и ожидаемая модель поведения, каждому из нас хорошо знакомая – выделение и обособление. А что же Иисус? Ничего. То есть его отношение к ученикам совершенно не изменилось от того, что его наконец-то признали Мессией. Именно эта полная внутренняя свобода позволяет Иисусу не чувствовать себя зависимым от Петра, который только что совершил настоящий прыжок веры и любви по отношению к нему. И в ответ на попытку Петра поставить себя отдельно на ступеньку выше, пытаясь навязать Иисусу свое человеческое понимание, как следует ему себя вести, следует решительная отповедь: «Отойди от меня, сатана». Обратим внимание. Прежде чем пронести эти слова, Иисус поворачивается и обводит взглядом учеников, тем самым призывая их быть свидетелями происходящего. Петр сознательно исключает своих же друзей. Иисус специально возвращает их в прежнее единство. Не нужна никакая исключительность. Никакие привилегии не должны присутствовать в отношениях учеников. Все Христовы, все равны. Любой из них может ошибиться, и нет ничего зазорного в том, чтобы указать на ошибку, даже если ты самый старший из апостолов. Как редко встречается в жизни именно такая Христова модель отношений. Но разве не мы, христиане, должны быть свидетелями и проповедниками именно таких отношений, основанных на любви и внутренней свободе? Ведь при внимательном рассмотрении, под желанием получить особый статус или какие-то исключительные права, всегда проглядывает глубинный страх. Страх оказаться разоблаченным, страх услышать неподкупный голос ребенка. А король-то голый. Научи же нас, Господи, таким же ровным, уважительным и честным отношением друг с другом, как ты вел себя с апостолами.
В сегодняшнем евангельском чтении мы слышим диалог Христа с учениками, который оказался ключевой точкой всего духовного пути, который проходят апостолы. Пути осознания того, к чему они на самом деле призваны, если хотят быть учениками Христа. Этот диалог очень важно увидеть в контексте, так как восьмая глава, в которой он содержится, оказывается переломной для всего Евангелия от Марка. В самом начале главы мы слышим о том, как от Христа чудо требовали фарисеи. Затем, как в два приема был исцелен слепой, которому Христос запретил об этом чуде рассказывать. Все это время рядом с ним находились апостолы, которые недоумевали, кто же он такой, если не хочет явить себя ни фарисеям, ни даже через исцеление слепого. Особенно заметно это недоумение в тот момент, когда Христос говорит им: «Берегитесь закваски фарисейской», а они думают, что у них слишком мало хлеба. Увидев, что они не понимают его слова, он говорит им: «Что с вашими сердцами? Неужели они окаменели?» И вот в Кесарии Филипповой Христос спрашивает учеников, за кого почитают его люди, и слышит в ответ: «За учителя, за пророка». Но за кого же почитают Христа сами апостолы? Они отвечают: «Ты Христос». Итак, отрывок, который мы услышали сегодня, начинается с того, что Христос запрещает им говорить о себе, кому бы то ни было, и более того, начинает говорить им, что Сыну Человеческому много должно пострадать и быть отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым и в третий день воскреснуть. Христос, в котором они видят Мессию, говорит им открыто такие вещи, которые никак не вяжутся в их сознании с мессианством. Если Христос, Мессия, политический лидер, если Он тот, кто совершает чудеса на небе, как Он может быть поруган и убит? Именно поэтому апостолы и не поняли, почему Христос отказал фарисеям в чуде, потому что этот взгляд был близок им самим. Общее это недоумение и даже смущение выражает апостол Петр, который отзывает его в сторону и пытается его остановить. Но Христос пришел на землю не для того, чтобы спорить. Обратившись и взглянув на учеников, Он запрещает Петру говорить и очень жестко обрывает его. «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но о том, что человеческое». Слово «сатана» переводится как «противник» или «клеветник». В данном случае Христос называет Петра противником, потому что Петр противится самой цели, ради которой пришел Христос. Человек, кем бы он ни был, который сознательно или несознательно сводит дело Божье на земле к собственной выгоде, делает дело сатанинское. Исправляя мнение Петра, но в то же время желая, чтобы как можно больше людей уяснили для себя опасность этой ошибки, Христос подзывает людей с остальными учениками и говорит: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Если раньше Христос даже не говорил об этом, то теперь Он начинает долгий диалог, который будет вести со Своими учениками не только до креста и смерти, но даже и после воскресения. Постепенно Он открывает им глаза для того, чтобы в конце у креста и после воскресения они смогли понять, в чем же главное служение Мессии. Однако сегодняшний текст не только об апостолах, он, конечно, о каждом из нас. Мы тоже можем прийти ко Христу с разными намерениями и ожиданиями. Мы можем воспринять Его, как воспринимаем начальника, того, кто может обезопасить и обеспечить нашу жизнь. Но сам Он останавливает все подобные рассуждения и говорит: «Кто хочет идти за Мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною».
Чтение, которое мы сегодня услышали, содержит краткий диалог Христа с учениками. Диалог очень напряженный, так как 8 глава Евангелия от Марка посвящена переломному моменту в их общении. Начинается исцеление духовного зрения апостолов, их восприятие собственной веры, которая казалась им очень понятной и очевидной, и вдруг стало требовать от них каких-то странных вещей, какого-то особенного пути, который первоначально казался просто абсурдным и пугающим. Христос исцелил слепого и запретил ему об этом рассказывать, что явно осталось непонятным для учеников. «Если ты Мессия, собирай сторонников. Если ты совершил чудо, а не преступление, пусть о нем узнают как можно большее количество людей. Ведь тебе же нужны сочувствующие. Но в том-то и дело, что Спасителю нужны ученики, а не сторонники, впечатленные чудом. Само по себе совершение чуда есть проявление власти над природой, который лишен обычный человек. Но совершено оно не для того, чтобы демонстрировать власть, а просто по милосердию и любви к человеку. И поэтому результатом его должна быть не еще большая известность Иисуса как чудотворца, а просто зрячая жизнь того, кто был слепым. Слава подкупает окружающих величием и возможностью собственного прославления. Человек прославленный создает впечатление беззаботного, счастливого, всеми почитаемого. Окружающим инстинктивно хочется быть рядом и быть хотя бы отчасти такими же. Но Спаситель знает истинную цену всей этой беззаботности и счастью. Дело не в том, что оно мимолетно. Оно не приносит настоящих плодов, не решает внутренних, духовных и даже душевных проблем человека. В отличие от учеников, Христос знает, что путь к настоящему счастью труден. Он обращается к ним, еще находящимся под впечатлением чудесного прозрения, и говорит о своих грядущих страданиях и воскресении. Эти вещи настолько не соответствуют друг другу, что Петр, как старший из апостолов, не выдерживает, если их учитель действительно Христос. Страданий и смерти не должно быть. Надо понимать, что, споря со Христом, Петр заботится не столько о нем, сколько о себе, о своем выборе, о потраченных силах и времени. Ради чего все это было, если впереди не слава и почет, а страдания и смерть? Однако для Христа все это не просто разговор, но выражение самой сути его служения. В том и причина всех бед человека, что в жизни мира торжествует его воля, в то время как должна торжествовать Божья. Уйти от лишних проблем просто, но такой уход не решит их по-настоящему. Спаситель очень жестко отвечает Петру. Он называет его сатаной, то есть противником, потому что путь ухода от проблем, путь ложного счастья – это путь сатанинский, уводящий от Бога. Кажется, что в таком строгом диалоге не может быть скрыто никакого благовестия. Но на самом деле это, конечно, не так. Благая весть заключается в том, что Христос не отрекается от дела спасения человека, не поддается уговорам. Он желает спасти нас и ради этого готов идти на все. Воля Божия восторжествует в мире, несмотря на немощь человека.
В библейской науке существует устойчивое убеждение, что Евангелие от Марка было написано апостолом и евангелистом Марком со слов апостола Петра. В этом смысле его можно назвать Петровым. Неудивительно, что именно здесь мы встречаем довольно суровый диалог Христа Спасителя с его первоверховным апостолом. Впрочем, этот диалог передает и Евангелие от Матфея. Петр был человеком предельной искренности. Он не пытался каким бы то ни было способом приукрасить свою личность и свою роль. Он фиксировал все события такими, какими они были на самом деле. Со страниц Евангелия апостол Петр признается, что он не всегда понимал слова своего учителя, и не всегда он был согласен с действиями Христа. Когда мы через тысячелетия смотрим на евангельскую историю, то она складывается во вполне понятную цепочку. Бог воплотился, стал человеком, он учил и исцелял, постепенно развивался конфликт с иудейской религиозной знатью, результатом которого стала казнь Христа. Но он воскрес, после чего вознесся и дал своим ученикам Духа Святого, благодаря чему сформировалась Христова Церковь. Но все это очевидно сейчас, а тогда, во время земного служения Спасителя, ситуация выглядела иначе. Собственно, схожим образом происходит и с жизнью любого человека. Нашим потомкам про нас все будет ясно и понятно. Они с легкостью смогут увидеть внутреннюю логику жизни каждого из нас, они увидят причинно-следственные связи, сделают выводы, сформируют понятную и изящную картину. Но пока мы живы, наша собственная жизнь не кажется нам такой понятной, и она вовсе не выглядит логичной. Каждому человеку свойственно пытаться избегать страданий. Каждый хотел бы прожить долгую, полную, осмысленную и интересную жизнь, лишенную каких бы то ни было тревог и трагедий. Но, увы, так ни у кого не получается. У каждого человека есть свои переживания, своя боль, свое непонимание происходящего с ним и есть неприятие всего этого. Но такова воля Божия. Да, это избитый и растиражированный ответ. Многим он набил оскомину, но другого ответа попросту не существует. Апостол Петр был человеком, а потому и он не был готов в полной мере принять происходящее. Но о себе самом он не думал. Правда, в Евангелии от Матфея есть свидетельство того, что Петр задавал Христу вопрос о самом себе. Но эти мысли не были для Петра основными. Тогда как о своем учителе и друге апостол думал постоянно, и его вовсе не устраивала та перспектива, которую обозначил Христос. Петру очень не хотелось, чтобы Христос, так как он и сказал, был отвержен и убит. Видимо, слова Христа о том, что он будет убит, настолько оглушили Петра, что он не услышал последних слов Христовой фразы, не услышал, что через 3 дня после убийства Господь воскреснет. А потому Петр начал спорить. Судя по всему, он начал предлагать какие-то иные пути, которые предполагали борьбу с неизбежным. Но первым бороться с волей Божией начал высший из ангелов. Его борьба не привела ни к чему хорошему. Он сам себя удалил от Бога и навсегда остался в состоянии противления Богу. Библейская история учит, что такое состояние неизбежно приводит ко злу. Оно не ведет к преображению, но ведет к полному разложению и деградации. А потому у Христовых учеников не может быть иного пути, кроме отвержения мыслей о противлении воле Божией и следования за Христом с принятием всего того, что Бог нам приуготовил. Святитель Иоанн Златоуст, комментируя этот евангельский отрывок, говорит, что Христос, желая показать, что Он немало не против собственной воли идет на страдания, даже обличил Петра и назвал его сатаной. В истории церкви были люди, которые видели и в евангельском диалоге, и в комментарии святителя Иоанна указание на нарушение Христом им же самим данной заповеди, которая запрещает осуждать. И в самом деле, если мы с вами назовем кого-либо сатаной, то, пожалуй, это будет самым сильным оскорблением. Говоря так, мы вряд ли будем иметь в виду, что это слово имеет достаточно мягкий перевод. Оно означает противника. В первую очередь противника Бога, того, кто сопротивляется воле Божией. Назвать этим словом можно любого из нас тогда, когда мы сознательно идем против установленных Богом законов жизни, попросту, когда мы совершаем какой-либо грех. Ведь грех и есть самое настоящее противление Богу. Очевидно, что грехи совершают не только отъявленные злодеи. Грех легко можно совершить и из благих побуждений. К примеру, когда мы видим простуженного человека и говорим, что хорошо бы тебе поберечь себя, немного ослабить пост и полечиться молоком с медом. Конечно, это не самый страшный грех. Есть болезни, которые подразумевают совершенную отмену всякого телесного поста. Но в абсолютном большинстве случаев совет устранить симптомы легкой простуды путем нарушения поста хоть и вызван любовью и заботой о заболевшем, по своей сути является прямым противлением воли Божией, которая со всей отчетливостью выражена в церковном уставе. Подобных примеров можно привести неисчислимое множество. Суть же их одна. Забота и любовь затмевают собой доверие Богу, ставят человека в оппозицию Богу, делают человека противником Бога. В случае с апостолом Петром все значительно серьезнее. Христос Спаситель нераздельно связывает мессианство, спасение человека, собственными страданиями, смертью и воскресением. Логически постигнуть эту связь очень трудно и едва ли возможно. Она была и есть вызов для разума. Она вызов для нашего разума и для нашей веры. В еще большей степени она вызов для разума и веры апостолов. И дело не только в том, что апостолы жили иудейскими представлениями о Мессии, как всемогущем земном царе, и не в том, что они не могли знать всей евангельской истории. Апостолы любили своего учителя слишком по-человечески и всеми силами пытались оградить его от любых неприятностей и дискомфорта. Очень ярким примером такой заботы был эпизод, в котором апостолы попытались запретить людям подносить своих детей ко Христу, попытались дать ему возможность для небольшого отдыха. Очевидно, что сама мысль о грядущих страданиях была невыносима для этой любви. Но несмотря на то, что основой горячей отповеди апостола Петра была любовь, его слова почти буквально совпали со словами дьявола во время искушений в пустыне. Иногда искуситель говорит нам голосом друга или ближайшего родственника. Нужно уметь различать этот голос и не давать ему звучать громче и убедительнее, чем голос Бога.
Книга Иова – одно из самых выдающихся произведений еврейской литературы, да и всей мировой мысли. Она рассказывает о праведнике, который подвергся испытанию. По проискам сатаны Иов в мгновение ока потерял все, что имел. Семью, дом, богатство, здоровье. Нищим и больным смертельным недугом он сидел на руинах своего дома и недоуменно вопрошал небо. За что? Ведь действительно, совесть его была совершенно чиста перед Богом. И вот к Иову приходят его друзья и дают, казалось бы, очень благочестивый совет. Признать себя виновным, то есть покаяться. Наверняка он забыл какой-то свой грех, а потому и страдает. Однако праведник уверен в своей чистоте. В итоге выясняется, что все это были всего лишь испытания. За доверие промыслу Творца, за терпение, Бог возвращает Иову все в десятикратном размере. А друзья Иова со своими формально благочестивыми, но совершенно примитивными с точки зрения подлинной религиозной жизни штампами, подвергаются осуждению. Посмотрите, Иова искушал не только дьявол, который отнял у него все. Его искушали самые близкие и дорогие ему люди. Нечто подобное происходит и со Христом. Петр очень переживает за учителя, который говорит о своей печальной участи. Именно поэтому он пытается отговорить его от креста. Им движет не лукавство, не хитрость, не подлость. Им движут исключительно самые высокие соображения. Точно такие же, какие жили в головах друзей Иова. Но посмотрите, как резко Христос его осаживает. «Отойди от меня, сатана!» И это не случайно. Ведь Петр, по сути, предлагает ему тот же путь, который некогда в пустыне предлагал спасителю лукавый. Выполнить свое предназначение без страданий, под аплодисменты окружающих. Петр даже действует, как действует нечистый. Отводит спасителя в сторону, чтобы ничего не услышали другие ученики. Так же поступает и искуситель. Он вкладывает в нас греховные мысли незаметно, в тайне, чтобы никто не знал. Словно нашептывает их на ушко. К слову, все это напоминает происходившее в раю. Как вы думаете, почему Ева так легко поддалась на уговоры змея? Да просто потому, что очень доверяла ему. Ведь Писание говорит, что он был самым мудрым из животных. Скорее всего, он был другом первых людей. Этим и воспользовался дьявол. Все произошедшее является для нас напоминанием и предупреждением. Порой искушение приходит через близкое и родное, через тех, кому мы доверяем всей душой и сердцем. Более того, сам искуситель предлагает нам отказаться от своего предназначения и самых что ни на есть благих побуждений, проявляя искреннюю заботу о нашем душевном и телесном благоденствии. Поэтому от нас требуется то качество, которое христианская традиция называет трезвенность ума. Мы должны четко осознавать тот путь, которым необходимо пройти, чтобы спасти свою душу для вечности с Богом. И критерий того, что мы движемся в верном направлении, неизменно один. Это всегда дорога отречения, жертвы, а зачастую и страдания ради Христа и Его Евангелия. Наша личная Голгофа. Если постоянно мы будем сверять свои мысли, слова и поступки с этой максимой, то обязательно достигнем своей цели. А также, что немаловажно, не станем причиной искушения для других, как это произошло с друзьями Иова и даже с апостолом Петром.
Апостол Петр был одним из ближайших учеников Иисуса Христа. Он принимает важное участие во многих ключевых эпизодах евангельской истории. Одно из самых известных событий – эпизод, в котором Иисус задает своим ученикам вопрос: «За кого вы меня почитаете?» То есть, «Кем вы меня считаете?» Именно апостол Петр от лица всех последователей Спасителя отвечает: «Ты Христос, Мессия». В ответ Господь говорит Петру: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и не кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». То есть Спаситель подтверждает, что через Петра говорил сам Дух Божий. В только что услышанном эпизоде мы видим совершенно обратную картину. Здесь Христос впервые заявляет своим ученикам, какова истинная цель его миссии. Вопреки их ожиданиям, он идет в Иерусалим не для того, чтобы занять престол царя Давида и вернуть еврейскому царству былую славу. Его подлинная цель – крестные страдания. Ученики потрясены. Что делает в этой ситуации Петр? Он потихоньку отводит Христа в сторонку и пытается отговорить его. В ответ Господь отвечает ему очень резко: «Отойди от меня, сатана! Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Не случайно Петр назван здесь сатаной, то есть противником. Ведь именно таким же образом некогда в пустыне точно так же Спасителя искушал дьявол. Предлагал ему варианты, как исполнить миссию без креста, просто создав для людей комфортные условия земного бытия. На что здесь следует обратить внимание? Если в первом эпизоде, когда Петр говорит под действием Святого Духа, он делает это открыто, на виду у всех последователей Спасителя, то во втором случае, когда Господь называет его сатаной, он отзывает Христа в сторонку, общается с ним в тайне, наедине, чтобы никто не увидел. Это очень характерно. Бог всегда действует явно и открыто, ведь ему нечего скрывать от человека. Поэтому и Христос на суде у первосвященника говорит своим обвинителям: «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего». И напротив, втайне плетет свои интриги и заговоры лукавый. Грех – это зачастую то, что задумывается и совершается за спиной, из-под тишка. Это является своеобразным критерием, при помощи которого мы можем проверять свои мысли, чувства, слова и поступки. Только те из них могут считаться достойными христианина, которые, с одной стороны, не противоречат Евангелию, а с другой, которые мы без зазрения совести при необходимости можем с легкостью открыть окружающим и самому Богу.
Многим хорошо известна ставшая классикой мировой литературы произведение Чарльза Диккенса «Рождественская история». Ее главный герой – мрачный и дряхлый старик по имени Эбенезер Скрудж. Старик был очень жадным. Всю свою жизнь, все свои силы он потратил на то, чтобы стяжать огромное состояние. За этим делом его душа так очерствела и высохла, что он патологически не мог по-человечески общаться с окружающими его людьми. Они его раздражали. Он был ворчлив, капризен, желчен, в конце концов, несчастен в своем одиночестве. И если бы не те удивительные события, которые происходят с ним накануне Рождества и о которых нам и рассказывает эта история, то его удел был бы весьма печален. До самой телесной смерти он так и влачил бы жалкое, унылое существование. Это замечательная и понятная даже ребенку иллюстрация слов Спасителя, которую мы только что услышали. Скряга Скрудж приобрел весь мир, но чуть не погубил свою собственную душу, которая одна представляет подлинную ценность. В каждом из нас в свою меру живет точно такой же скряга. Нет, дело, конечно, не в нашей жадности и одержимости страстью стяжательства. Просто так же, как сказочный персонаж, мы пытаемся во что бы то ни стало достичь в этой жизни определенных целей. Безусловно, в отличие от него, наши цели объективно высокие и благородные, а движение к ним зачастую обусловлено самой жизненной ситуацией. Но мы порой так сосредотачиваемся на этом, как нам кажется, крайне важным и полезным для нас самих и тех, кто нас окружает, деле, что совершенно забываем о тех самых близких, ради которых трудимся. Но самое главное, мы забываем о своей собственной душе, которая может полноценно жить лишь в условиях живого и непрекращающегося диалога с Богом и людьми. Без этого общения душа постепенно засыхает. И глядишь, вроде бы работал человек всю жизнь на семью, пытался обеспечить комфорт жене, детям, родственникам, да и просто окружающим его людям. Ушел с головой в работу, чтобы приобрести весь мир, сделать все от него зависящее, но незаметно перешел какую-то едва заметную черту, потерял связь с окружающими, с Богом и в результате остался один, с глубокой душевной травмой. Поэтому в этой жизни необходимо научиться соблюдать определенный внутренний баланс между движением к тому, что мне кажется полезным, необходимым, насущным, и исполнением евангельских заповедей, цель которых – помочь человеку поддерживать незримый и непрекращающийся диалог с ближними и Творцом. И какой бы тяжести ни был этот крест, как бы мне ни казалось, что это опасно, что это ставит точку на моем внешнем и внутреннем развитии, если встанет выбор, то, безусловно, ради этого общения стоит отказаться от всего остального. Пусть оно и кажется весьма полезным и привлекательным. Ведь только тот, кто потеряет свою душу ради Евангелия, в итоге чудесным образом обнаружит, что приобрел все то, о чем можно только мечтать.
Только что апостол Петр исповедовал Христа Сыном Божиим. Однако Спаситель запрещает ученикам сообщать людям о тайне Его Божества. Сам Петр пришел к такому выводу не через плоть и кровь, то есть не путем логических умозаключений, а сверхъестественным образом. Иные апостолы смогли до конца понять истину Боговоплощения намного позже, на 50-й день после воскресения. Что говорить о простых людях, которые в большинстве своем жили исключительно по горизонтали, а если и смотрели в небесную высь, то, как правило, с мольбой о неспослании благ в земной жизни. Царство Мессии для них умещалось в еврейском понятии «шалом», означающем «земное благоденствие». Взглянув на скромный облик Спасителя, многие могли посчитать его обманщиком и отвернуться от предлагаемого учения. Иные, признав в нем посланного небом политического лидера, могли спровоцировать бунт против римской власти. И то, и другое, конечно же, повредило бы самому главному – проповеди Евангелия. Но пройдет совсем немного времени, и апостольская проповедь о воскресшем Христе будет слышна в самых разных концах света. видя крепнущую веру апостолов, Спаситель открывает им трагические обстоятельства окончания его земного пути и цель Боговоплощения. Вроде бы принятый простыми людьми, Христос вступит в непримиримый конфликт с духовными руководителями народа, которые постараются изменить мнение толпы в момент вынесения смертного приговора. Бессмысленная чернь, изменчиво, мятежно, суеверно, легко пустой надежде предана, мгновенному внушению послушна, для истины глуха и равнодушна, а баснями питается она. Эти слова Пушкин вложил в уста князя Шуйского, но как точно они рисуют состояние толпы, кричавшей Пилату «распни его». Через мучительную смерть на кресте Сын Божий совершает спасение гибнущего человечества. Это совершенно не совпадает с представлениями учеников, мечтавших о земном триумфе Мессии. Больше всех горячится апостол Петр. Он отзывает Спасителя в сторону и начинает прикословить ему, предлагая избрать менее радикальный путь спасения людей. Похоже, предложение уже делалось Христу на горе искушений. Дьявол тогда предлагал три необременительных способа достижения власти над миром, но Христос пришел не для преобразования земной действительности. Он воплотился для изменения души человека. Три евангелиста излагают довольно резкий диалог учителя с учеником. «Отойди от меня, сатана», — отвечает Христос Петру, «потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Также Спаситель ответил дьяволу на горе искушений. Конечно же, слова Петра были продиктованы обычными человеческими слабостями, жалостью к учителю и одновременно к самому себе, ибо для учеников была тяжела сама мысль о расставании с любимым наставником. В своей эгоистичной любви к близким мы бываем часто похожи на апостола Петра. Оплакивая расставание с любимым человеком, мы больше жалеем самих себя, ибо не можем наверняка утверждать, что в вечности нашим близким будет хуже, чем в земной ее доле. И, подозвав народ с учениками, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Христос призывает своих последователей через несение своего креста совершенствовать самих себя, преодолевая свои амбиции, а также скорбь и боль, неизбежно возникающие в нашей жизни. Ощутимые качественные изменения, как правило, происходят в человеке, когда он преодолевает внутреннюю психологическую планку между «могу» и «не могу». Крестоношение помогает обрести мир в душе, долготерпение, подлинную любовь к Богу и ближним. Качества, необходимые для соединения с Творцом. Храни вас Бог.
Из Вифсаиды Господь направился со своими учениками в пределы Кесарии Филипповой. Время земной жизни Господа приближалось к концу, поэтому Господь в беседах с апостолами старался приучить их к мысли, что Мессия – это не земной царь, который поможет евреям поработить все народы мира, а царь, царство которого не от мира сего, который сам пострадает за этот мир. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Архиепископ Аверки Таушев отмечает: «Господь возвещает ученикам о страданиях, ожидающих Его в Иерусалиме, чтобы приготовить их к мысли о земной судьбе Мессии, опровергнуть также чувственные представления иудеев о Мессии и посвятить учеников в великую тайну своего искупительного подвига». Уже глубоко преданный Господу, но не освободившийся от иудейских представлений о Мессии как о земном царе, Петр не мог вынести этого откровения своего учителя. Но не решаясь при всех противоречить ему, отозвав его, начал прикословить ему. Но Господь явно почувствовал, что Петр пытается отговорить его от предстоящих страданий, чтобы привести человеческое в природе Христа к колебанию перед подвигом искупления человеческого рода. А потому воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Господь подразумевает, что Петр думает не о том, что угодно Богу, что Бог определил относительно страданий и смерти Христа, но о том, что выгодно иудеям, будто Мессия – могущественный царь-завоеватель. Человеку свойственно беречь свою жизнь, избегать страданий, стремиться к благополучию, к жизненным удовольствиям и наслаждениям. Но не таков путь Христа и его истинных последователей. Господь говорит: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Рассуждая о том, что значит отвергнуться себя, святитель Тихон Задонский пишет: «Сделаться иным, чем прежде был, не по естеству, но по внутреннему состоянию. Сребролюбцу отречься от сребролюбия, словолюбцу от словолюбия, блуднику и прелюбодею от нечистой похоти, гневливому и злобному от гнева и злобы, гордому от гордости, немилостивому от жестокосердия своего, словом, злонравному от злонравия своего отречься. Так естество тоже будет, но нрав иной будет. Что Бог создал, тоже будет, но что человек сам сделал, то переменится. И так человек будет иной, и иной по нраву, но тот же по естеству. Итак, будь и ты не тот, что был прежде. Перемени себя, и не тот будешь. Не ищи славы, чести, богатства и сласти мира сего. Не гневайся и не мсти, когда поносят и обижают тебя. Не любуйся, не услаждайся, не утешайся и не превозносись, когда тебя хвалят. Не жалей и не ропщи о похищенном имении твоем и прочее. И не тот будешь. И это и есть отвергнуться себя. Тогда пойдешь тесным путем и понесешь крест свой, и будешь последовать Христу. Господь пришел в этот мир ради одного – открыть каждому человеку Царство Божие, которое начинает зарождаться внутри самого христианина, преображая, меняя внутреннее наше состояние, вводя нас в вечное общение с Богом. Но для того, чтобы это Царство Христово стало частью нашей человеческой природы, мы должны совершить переворот всей нашей жизни, отказаться от своеволия ради всеблагой воли Божьей. Притеснения, насмешки и даже опасность земной жизни не могут послужить поводом для христианина оставить свой крест на пути следования за Господом. А ведь это путь внутренней аскезы, лишения и страдания. Нельзя оказаться человеку рядом со Христом, прославленным, воскресшим, не сораспинаясь Ему, не умертвляя в своей душе всякий грех. Только любовь к Богу придает силы нести свой крест. Только крестоношение умножает любовь к Богу. Помогай нам в этом, Господь.
Пригласив следовать за собой с крестом, пишет святитель Феофан Затворник, Господь успособляет при этом путь сей, устраняя главное к нему препятствие, не внешнее, а внутреннее, коренящееся в сердце человеческом. Хочешь, как бы говорит он, идти вслед меня. Во-первых, не жалей себя, ибо кто будет жалеть себя, тот погубит себя. Во-вторых, не связывайся любоиманием, ибо кая польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщепит. В-третьих, не стесняйся тем, что скажут или как смотреть на тебя будут другие. Иже бы аще постыдится меня и словес моих вроде всем прелюбодейным и грешним, и Сын Человеческий постыдится Его, когда приедет во славе Отца Своего со всеми святыми. Саможаление, любоимание и стыдение лица человеческого — суть главной цепи, которыми держится человек в жизни небогоугодной, на пути страстей и греха. Они главные препятствия к обращению грешника. Они же главный предмет брани духовной в человеке, кающимся и в начавшем уже приносить плоды покаяния. Пока эти нити не отрезаны, жизнь христианская в нас ненадежна, полна преткновений и падений, и если не всегда внешних, то внутренних. Вот и присмотрись всякий к себе хорошенько, если есть что в нем из сказанного, позаботься отрешиться от того, иначе не надейся взойти к совершенству Христе, хоть внешне будешь и очень исправен».
Но что сказал Господь на исповедание Петра, и как ублажил его, это Марк опустил, чтобы не показаться пристрастным к Петру, учителю своему. Напротив, Матвей сказал обо всем без запущения. Господь велел им не говорить никому, потому что хотел прикрыть славу свою, дабы многие не соблазнились о нем и при неверии не сделали с повинными большему наказанию. Приняв от учеников своих исповеданий, что Он есть истинный Христос, Господь открыл им и тайну креста, но открыл ее еще не вполне, ибо апостолы не понимали того, что Он говорил, и не разумели, что значит воскреснуть, но думали, что лучше Ему вовсе не страдать. Поэтому Петр начинает возражать, говоря, что напрасно предавать себя на смерть, когда может и не страдать. Но Господь, показывая, что страдание его будет во спасение им и многим, и что один сатана не хочет, чтобы он пострадал и спас людей, называет Петра сатаною за его мысли, свойственные сатане, за то, что он не желал Христу пострадать, но прикословил ему. «Сатана — значит противник. Отойди от меня, — говорит, — то и следуй моей воле, не прикословь, и не будь противником моим, но следуй мне». Петр, по словам Господа, думал о человеческом, ибо мыслил плотское. Хотел, чтобы Господь оставался в покое, не предавал себя на распятие и не подвергался напасти за спасение мира. Поскольку Петр прикословил Христу, желавшему предать себя на распятие, то Христос призывает народ и вслух говорит, направляя речь главным образом против Петра. «Ты не одобряешь того, что я беру крест. А я говорю тебе, что ни ты, ни другой кто не спасетесь, если не умрете за добродетель и истину». Заметь, Господь не сказал «умри тот, кто не хотел бы умирать, но кто хочет». Я, говорит, никого не принуждаю. Призываю не на зло, а на добро, а потому, кто не хочет, тот и не достоин сего. Что значит отвергнуться себя? Это мы поймем, когда узнаем, что значит отвергнуться другого кого-либо. Кто отвергается другого кого-либо, отца ли, брата ли, или кого-либо из домашних, тот хотя бы и смотрел, как его бьют или убивают, не обращает внимания и не соболезнует, сделавшись чуждым ему. Так и нам повелевает Господь, чтобы и мы ради Его презирали свое тело и не щадили его, хотя бы и били, и порицали нас. «Возьми крест свой», сказано, то есть поносную смерть, ибо крест почитался тогда орудием поносной казни. И как многих распинали и разбойников, то присовокупляет, что с распятием должны иметь и другие добродетели, ибо это означают слова «следуй за мною».
«Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискинд в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Эфес. Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники. И я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Приветствую Прескиллу и Акиллу и дом Анисифоров. Ераст оказался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя Евул и Пут и Лин и Клавдия и все братья. Господь Иисус Христос со духом твоим. Благодать с вами. Аминь».
Второе послание к Тимофею составлено апостолом Павлом в римской тюрьме незадолго до мученической смерти. Из тех строк, которые только что прозвучали, мы узнаем множество подробностей не только о судьбе самого апостола, но также о судьбе его соратников. О некоторых из них хотелось бы сказать особо. В первую очередь Павел упоминает о Димасе. По его словам, тот оставил его и пошел в Фессалоники. Из других посланий апостола мы узнаем, что некоторое время Димас был его спутником и учеником. Однако в итоге он предал своего учителя и, как бы мы сказали, дезертировал. Именно на это намекают слова Павла, который говорит о том, что Димас возлюбил нынешний век. Существуют разные предположения, что именно это могло значить. Согласно одному, он разошелся с апостолом в своем понимании учения о воскресении мертвых, а именно отказался от общецерковного учения о том, что в конце времен, во время второго пришествия Спасителя, умершие вернутся к жизни. Согласно второй версии, он полностью отступил от христианства и даже стал языческим жрецом в городе Фессалоники. Совершенно иначе апостол говорит о Луке. Так же, как имя Димаса, имя апостола Луки упоминается во многих местах книги Деяния. Мы знаем, что он был верным спутником Павла, и, собственно, именно благодаря ему мы имеем одну из четырех Евангелий, а также саму книгу Деяний. Лука оставался со своим учителем до конца. Он единственный, кто не бросил его в трудную минуту, даже перед лицом угрожавшей ему смерти. Наконец, еще одно имя – Марк. Это тот юноша, с которым у апостола случилась неприятная история. Некогда вместе с Павлом он отправился в миссионерское путешествие, однако, испугавшись трудностей, вернулся домой в Иерусалим. Павел по-человечески очень тяжело это воспринял. И когда в следующий раз ему предложили взять Марка с собой, он наотрез отказался. И вот сегодня мы видим, как, обращаясь к Тимофею, апостол говорит: «Марка возьми и приведи с собой, ибо он нужен мне для служения». То есть он призывает для проповеди Евангелия того, кто однажды это служение оставил. Очевидно, что с тех пор многое произошло с Марком. Перед нами возмужавший человек, который переосмыслил свое поведение и теперь готов к тому, чтобы нести Слово Божие в самых сложных условиях. Павел знает об этом и сам зовет его обратно. Точно так, как этим троим, Бог и всем нам всегда дает свободу выбирать и поступать по желанию собственного сердца. Лишь единицы никогда не покидают его, как апостол Лука не оставил своего учителя. Печально, что кто-то уходит от него навсегда, как Димас. Но хочется поэтому верить, что большинство из нас, кто, подобно апостолу Марку, однажды оступился и проявил малодушие, найдут в себе мужество и решимости принести покаяние, чтобы вновь стать верным помощником и служителем Бога.
Как известно, некоторые послания апостол Павел написал в Риме, находясь под стражей, ожидая суда и возможной казни. Судя по всему, он испытывал трудности, так как в столице империи мир брал свое. Мы видим, как апостол сетует на учеников, которые возлюбили нынешний век, то есть время, в котором царствует грех. Любить мир и находиться рядом с таким светочем веры, как Павел, было немыслимо. Поэтому они расходились от него, поленившись остаться христианами и постыдившись быть рядом с ним. Итак, мы слышим, как апостол упоминает большое количество людей. Одни предали и ушли. Другие только спешат ему на выручку и должны принести необходимые вещи. Кроме того, показаны также и люди, внешние, воюющие против апостола. В описании, как бывших близкими, так и тех, кто были врагами, есть выражения, которые, во-первых, могут показаться созвучными, во-вторых, могут смутить. Апостол говорит о проблемах, которые вызваны возмущением Александра Медника против него, и говорит: «Да воздаст ему Господь по делам его». Напротив, о тех, кто был близок к апостолу и ушел от него, он говорит: «Да не вменится им». Если понимать все так, как написано, получается, что он пристрастен, потому что врагу желает наказания, а от своих, пусть и бывших учеников, старается его отвратить. Разберемся и сравним два высказывания. Чтобы правильно понять первое, обратимся к греческому тексту и не найдем в нем никакой побудительной частицы «да», которая создает впечатление, будто бы Павел хочет воздаяния врагов. Но нет, это лишь впечатление, На самом деле, апостол лишь констатирует факт. Медник Александр, который сильно противился проповеди христианства, губит свою собственную жизнь, восстает против своего Творца, и апостол говорит, что Господь воздаст ему по делам его. Во втором высказывании апостол надеется, что Бог не вменит в грех малодушие его учеников, которые не пришли поддержать его на суде. И здесь он действительно употребляет пожелательную форму. Он активно и сердечно вступается за тех, кто ему дорог. Павел находится в очень стесненных обстоятельствах, но именно они позволяют ему стать для нас самым настоящим примером. Ведь он не мстит врагам, зная, что их судьба в руках Божьих, и вступается за друзей, которые проявили малодушие. Можно быть уверенным, что та поддержка, которую апостол в итоге получает от Христа, представшего перед ним и укрепившего его, эта поддержка стала результатом его мирного, подлинно христианского состояния, которое он явил перед лицом испытаний.